Дорогие друзья, мы продолжаем наше сегодняшнее радостное общение с Натальей Краснославной Горковенко, руководителем художественно-творческой мастерской «Прикосновение». Наталья Краснославна, вот тяжело выговорить ваше отчество, но если его сразу выговоришь, то понимаешь, что оно о многом говорит. Потому что чувствуется и слышится Краснослав, что-то западнославянское, Вячеслав, Доброслав, Любослав, то есть такого славянского происхождения, да, вот имя вашего отца, отчество, то есть фактически вот это происхождение чешское или словацкое, то есть как бы, да? То есть...
Да, на самом деле вы попали в точку. Корни семьи идут из Польши, из Чехии. Но самое интересное, что до 18 лет я очень переживала, что у меня такое отчество. Его практически никто не мог выговорить правильно. В последнее время уже как-то люди, наверное, научились говорить такие редкие имена. Появилось очень много при крещении редких имен. И, наконец-то, вот лет через 10 после своего начала действия работы над иконами, я поняла, почему у меня такое отчество – «Славящий красоту». Так что спасибо папе, что его назвали вот таким необычным именем. И мне легче работать с этим отчеством, честно говорю. Потому что если запоминают это отчество, люди сразу ассоциируют с нашими работами. «Славящими красоту», «Небесную красоту», «Господа Бога и Богородицы».
Да, и мы не можем не упомянуть, конечно, собор чешских святых, где во главе которого святая Людмила Чешская, ее внук Вячеслав Чешский. Племянник. Ну, да, внук, внук. И поэтому есть такое в народе, такое бытует отношение к Людмиле Чешской, как покровительница бабушек.
Да, я тоже слышала эти слова, они мне очень нравятся. К ней очень трепетно относятся в Чехии, и волей судьбы я там бываю, в тех же Карловых Варах, где чудесный храм Петра и Павла, и где мы уже передавали несколько наших работ, а выставка, которая была показана в городе Брно, настолько понравилась посетителям, что настоятель храма, отец Иосиф Фейсак, пригласил нас в гости, в храм, на службу, и впоследствии передал нам огромную коробку с бисером. Благодарность за это пожертвование для нашей работы и гобелен, на котором изображен образ Иверской Пресвятой Богородицы. Вот, вот мы икона, вышли.
Она предназначена как раз для Чехии, да?
Да, для Чехии. Это образ Иверской Пресвятой Богородицы, и как раз здесь используется вот тот материал, который отче нам передал для работы. Мы будем очень рады.
Там ведь традиция тоже, вот богиня стекло, то есть, допустим, чешский хрусталь очень был известен, популярен в нашем отечестве, в советском,
и
иметь люстру чешского хрусталя или набор каких-то предметов, стеклянных фужеров. То есть традиции такие очень давние, действительно.
На самом деле, да. И самое интересное, что вот, возвращаясь к особенности нашей мастерской, мы вышиваем лично японским, мельчайшим рубочкой и бисером. А вот в Чехии есть такой же размер. У них нет просто такой палитры. И еще 100 лет назад женщины нанизывали мельчайший чешский бисер разных оттенков, вышивали небольшие сумочки, вышивали табакерочки. И работа просто поражает качеством и богатством своих красок. Поэтому, конечно, мы не могли пройти мимо этой темы, тем более побывав в Моравии, где очень развита как раз вот традиция швейного искусства, вышивок. Там все в рушниках, и иконы там принято украшать сверху рушниками.
Да,
да,
ну,
так это что
южнославянская
традиция. И поэтому мы тоже решили вышить большой образ Людмилы Чешской, на котором сейчас работаем. Вот вы можете увидеть ее за нами.
Вот, да. Действительно.
Лично уже начато вышиваться. Это ручка, вторая ручка начата. Лик еще в работе. Угу. Нимб уже готов, мы его просто еще пока не аплицировали сюда. И в ближайшее время, оконченное, вы видите, уже одеяние, мы будем располагать вот на этой раме. Это только эскиз рамы. Она будет дорабатываться, дошиваться в цветовой гамме, как получился сам образ. Обязательно подписывается икона. Без подписи она считается незавершенной. И после этого мы будем заказывать для нее кивот. Работа будет необычная.
В Москве, да, есть подвоги. Там на Гончарной, здесь в Москве, как раз почитаемые чешские святые. Действительно, это Конечно, мы можем вспомнить, что в России тоже была традиция изготовления стекла, работы с стеклом. Но это домонгольская, еще давняя традиция. Женские браслеты, так называемые, которые не только для украшения использовались женщин. По женскому браслету, такое в горячем виде оно, через бересту, чтобы не ожечь руку, этот браслет делался, да, горячее стекло на запястье, оно характеризовало статус женщины, статус. Замужем, не замужем, разведена, сколько детей, вдова. То есть сохраняются такие при раскопках. После монгольского нашествия очень много таких мастеров было угнано, соответственно, из России в рабство, действительно. И на долгие годы традиция работы со стеклом на России, в России затихла, исчезла. Мы все знаем там тоже богемское стекло, венецианское стекло, муранское. То есть мы об этом узнаем, да, о русском фактически пропадает эта традиция. И вот то, что вы сегодня делаете, можно тоже в копилочку наших традиций это учесть, потому что действительно стекло, оно радуется светом, камни радуются свету, солнцу, да? То есть все пронизано радостью. Сейчас вот мы видим такие радостные цветы, радостные подсолнухи, которые действительно вас благословили их делать, и птиц, я насколько я знаю, да?
Это вот как раз мельчайший хрусталь.
Да. Калибровка. Такие вот радостные подсолнухи у вас сейчас вот в работе. Действительно.
Наши сотрудницы буквально в очередь стоят, чтобы принять участие в исполнении яркой работы солнечной.
Я сначала подумал, что это...
Наверное, вы решили, что это янтарь.
Я думал, что это янтарь, но сам
цитролис. Вот, это цитрин. Вот вы видите, это индийские цитрины, натуральные. То есть ни один камень не однороден, не искусственно выращенный.
Я смотрю, действительно, он такой играющий, такой желтоватый, как вот...
Дело в том, что янтарь со временем впитывает в себя мельчайшие частицы пыли, и он становится лет через 5, 7, 10 неопрятным. Очистить его нельзя. Поэтому в исполнении икон он просто не допускается. Вышиток, который делается для храмов особенно. Для себя, опять же, мы говорили, если человек хочет и может, почему бы нет? Но для храмов очень строго. А у нас уже привычка. Мы не можем нарушать то, что касается в исполнении нашей основной задачи. Исполнение ликов, исполнение икон. Поэтому даже в вышивке этих подсолнухов мы не используем янтарь. Пусть она радует как можно дольше людей своей яркостью, своей сочностью, желанием жить и нести свет.
Да. И вот о свете как раз вот вы передаете, мы сейчас поговорим, уже говорили о жемчуге, и как раз вот такая большая раковина, перламутровая поверхность. И вот как раз вот имеем хорошую возможность. Ну, традиция, скажем, Федоскинская, да?
Да, Федоскина. Чудесные мастера. Мы прямо с радостью с ними работаем. Очень тонко чувствуют саму палитру раковины и очень изящные линии, что нам очень нравится. И мы решили чуть-чуть инкрустировать, обогатить вот эту красоту, сделать достойную раму. Да. Просто достойную раму.
Действительно, вот эти тонкие плави, так называемые, да. Плави, когда тончайший слой за слоем наносится красочный слой, он не заглушает нижнюю поверхность самого перламутра, а является как бы пленочкой такой. Такой прозрачной пленочкой.
Вы уже прямо такими терминами иконописными говорите об этой работе, но на самом деле это
пишу,
недалеко уходит.
Да.
Я просто 2 года учусь тоже в иконописной мастерской.
Я реставрирую, да, и мне эта техника тоже близка. Угу. Действительно, техника, не заглушающая нижний слой, потому что и в иконе тот же самый принцип Левкаса, как начало бытия, который просвечивает через красочный слой тончайший из натуральных пигментов. И светится, луч отражается от левкаса и попадает в глаз, соответственно, в душу, в сознание человека-зрителя. Здесь тот же самый эффект, только более усиленный, потому что сам перламут, он уже является таким мощным, таким посылом солнца. А вот
И опять же, натуральный материал.
Это очень
созданный природой.
Да, как приятно оказаться в процессе. Действительно, когда вещь любая закончена, ну, воспринимаешь ее как данность. А на этапе ее изготовления ты воспринимаешь ее в процессе рождения. То есть то, что для зрителя чаще всего недоступно, а сейчас это возможно, действительно. Потому что посмотреть всю эту красоту, вот из такого внешнего хаоса, вот это вот нужно все, как это вот говорят в живописи?
Прикрепить на свое место.
В живописи говорят, что такое живопись? Это умение положить нужный мазок на нужное место. Здесь это сугубо ответственность. Каждую такую мельчайшую горошину вот положить туда, где она уже будет лежать всегда. Это ж, и ответственность, и чутье такое. То есть это довольно очень сложно. И сейчас как раз мы видим рождение новой иконы. Это Спиридон Тримифонский,
да? Свидетель Спиридон Тримифонский.
Свидетель Спиридон, да. Вот посмотрите, как она действительно рождается на наших глазах. Сначала образ, нимб, дальше будет вот облачение, подписи, текст, и будет обработка фона. Опять же на ткани, это льняная ткань, да, вот отбеленный лен. Вот я вижу, да.
Отбеленный, потому что лучше видны оттенки бисера, рубочки. Даже смена ниточки меняет совершенно оттенок. На самом деле наши мастерицы, они обладают даром предвидения. Взяв иголку, вдев определенный цвет нити, они должны взять из палитры огромного количества вот бисера, о котором вы говорили, рубочки, именно тот оттенок, который одет на эту нить, рядом положенный с этим уже вышитым узором или с частью вышитого лика, будет работать так, как надо. И появится вот тот самый мазочек. Чем сложнее, живописец может перекрыть, может смешать и найти тот оттенок, который нужен. Нам нужно иметь оттенок, который нам нужен, и не только по цвету, но еще и по размеру. То есть бисерина должна работать еще и своим размером. Вы видите, у нас одеяние Спиридона Тримифонского, которое мы очень глубоко почитаем и любим, вышито в объемной такой технике. Да, это камни аметисты. Здесь будет инкрустировано специально сделанное под этот образ на мастерских Афина Паллада питерских, кстати говоря. Мы будем работать в содружестве. Вот такой вот кусочек черепицы, когда явлено было чудо. Все, весь фон будет покрыт бисером, золотым покрытием. Почему? Чтобы на многие года не темнел бисер. Иногда такое свойство присутствует. И самое интересное, это новая работа в содружестве с этой мастерской. Афина Паллада питерские, опять же, говорю, мастерские. Будет сделан специально под этот образ керамический киот. Это тоже старая традиция, которая более 200-300 лет. Вот вы знаете, например, в Чехии есть великолепные иконостасы фарфоровые. И сейчас уже это интересно и делается в России.
Но были это в России, до революции были иконостасы.
Но это забытая традиция, которая сейчас очень успешно возрождается. И вот в этом сотрудничестве как раз будет рождаться новая икона в новом окладе.
Ну, я думаю, будет просто великолепие. Потому что действительно органичные материалы, стекло, камень, глазурь, то есть это всегда есть родственные материалы, допустим, камень и бронза, там, стекло и, скажем, металл. То есть органичность восприятия, нет диссонанса, то есть это нет отторжения такое на интуитивном уровне, не раздражает сразу, это уже принимается сразу, естественно. И вот мы имеем сегодня замечательную возможность посмотреть и показать, как вот мастерица вот работает, вышивает. Может быть, представите, действительно.
Это сотрудница нашей мастерской, которая уже много лет помогает нам. Потрясающий человек, позитивный, очень оптимистичный, несмотря на разные сложности, которые бывают в жизни каждого человека. Надежда Ртищева, человек, на которого всегда можно положиться. И если даешь задание, сегодня надо сделать, несмотря ни на какие обстоятельства, человек всегда вовремя в офисе, и к вечеру работа сделана. Это вот те люди, которые составляют костяк нашей мастерской. Да. Вот главный представитель у нас такой надежный, это Надежда Ртищева. Вот, пожалуйста.
Да, мы покажем действительно.
Она сейчас работает над образом как раз святого адмирала Федора Федоровича Ушакова. Это третий образ, который заканчивается в нашей мастерской. В этом году 200 лет прославления. И мы очень хотим показать его достойным, вот как раз в мундире, который вышит шпинелью. Огромное количество драгоценных камней – это и сколы, и натуральные камни, которыми выложено море. Палуба с ядрами, с пушками тоже будут вышиты. Подпись на иконе уже есть, лик уже есть. Ну, готовы, и буквально на той неделе мы получаем штурвалы, которые заказаны в Чехии, будет использовано серебро и красный гранат, как символ пролитой крови вот, защитников нашего Отечества во время морских сражений. Но мы знаем, что ни одно сражение Федор Федорович не проиграл. Восхищены, как женщины гордимся, что такие сыны России были у нас, и, надеюсь, сейчас продолжается. В сентябре была выставка в Североморске, и мы познакомились там с достойными продолжателями его воинского служения, военно-морской флот.
Смотри, как промыслительно. Ушаков, герой, отстоявший Корфу, и Спиридон Тимофуцкий.
Вот тут все же не просто так.
Они прямо соседствуют, потому что мощь святителя Красно-Корфу находится. Вот. И действительно, вот радостно, когда вот это происходит на ваших глазах, участники этого процесса, вот от начала до конца. И возвращаясь вот к тем же подсолнухам радостным, у вас еще есть благословение, ну, вот, можно, животные, птицы, в частности, да, может
быть... Да, птицы и цветы. Вы получили благословение на исполнение этих работ.
Осколки рая, как называют, осколки рая на земле. Да, бабочки и цветы, осколки рая на земле. Я вот, знаете, когда я вижу, вот не знаю, как вот у вас происходит ассоциативное восприятие мира, я когда вижу замороженное зимнее стекло, как вот из воды кристаллизуются цветы.
И такая красота, такие орнаменты.
Красота – это да, но, видимо, вода и память о бытие Божьем, дней творения – она ведь как-то записана, запрограммирована в воде, которая кристаллизуется этими цветами, видимо, цветами, которые наполняли рай.
А люди, живущие на земле, восхищаются этой красотой. И те же палешане, жители города Палиха, использовали эти орнаменты, эту стилизацию, эту вилюечку в своих узорах.
Ну, чем красноселом, мы восхищаемся сейчас? Я отвечу за своих, за красноморских красноселов. Это искань, это и такое мелкое использование зерна.
Это,
да, да, да.
Наша красота природы.
Это чудо, которое действительно может сегодня... Ретро такое происходит, возвращение этих традиций, возвращение вот этой эстетики. Вот. И вот павлина, вот я как раз вот вижу цветы, да, и птицы павлина. Вот павлин такой, действительно, царское ему отводит место, так же, как Василевс, использование льва, допустим. Да? Василевс – это лев, есть лев-царь. А на многих гербах у нас есть изображение льва, в частности, Владимирская область. А павлин тоже используется, да.
И в иконографии очень часто этот символ используется. Символ царской власти. На иконе даже святой мученицы Екатерины он прямо указан на ее одеяние. И иногда она спрашивает, а почему павлин? На одеянии святой. Обычно привыкли, что они в рубищах, все. Вот объясняешь, что это символ царской власти, что была царского рода и пожертвовала собой, своей жизнью. Во славу Господа.
Ну, вот это, допустим, мы знаем, да, пеликаны. Пеликаны животное, такая птица, да, использующая критический момент, она может своих птенцов кормить своей плотью.
Да.
То есть это жертвенность. В Сионской горнице как раз есть капители, колонны с капителями, где стилизованы изображены пеликаны, в частности. Да? То есть христианин готов по образу Спасителя все последнее, как поделись рубашкой своей, да, то есть вот жертвенности.
К чему, от
чего мы, может быть, сейчас довольно далеко ушли от возможности увидеть в человеке человека и образ Божий. И, может быть, искусство как раз вот иногда проповеди, если проповедник, священник опытный, но через искусство более широкий слой населения, людей, может потянуться к искусству, к вере, потянуться к вере, понятие божественных тайн, притч Христовых. Действительно, когда человек видит вот так вот Спиридона Тримфунского, он говорит, а да, а что там у него за плинфа, что там у него за кирпич глиняный, что он делает, что у него происходит, огонь, вода. Он начинает читать, интересоваться, конечно, житие почитать, да? А мы называем просвещение. Вы своим светом занимаетесь еще и просвещением. То есть, ну, вот такое однокоренное понятие, очень целостное в нашем мировоззрении. Я думаю, что это одно из важных таких деяний, что угодно Богу, соответственно, угодно и людям. Я думаю, что ваша мастерская как раз одна из тех, кто занимается вот именно просвещением через искусство.
Очень часто слышим заинтересованные вопросы от детей после посещения наших выставок. Им становится интересно, потому что ребенок реагирует на красоту. И это начинает привлекать его внимание.
Вот, дорогие друзья, мы сегодня вышли в нашем понимании о том, что Дух дышит где хочет, и Слово Божье с нами присутствует, но с нами еще присутствует Свет Божий. Кроме Логоса есть еще свет, откровение в виде света, в виде тайны божества, в виде отблеска из Господних, фаворского света, нетленного света, нетварного света. И я думаю, то, что сегодня через молитву творится творчество, творческое мастерское прикосновение, оно угодно людям, потому что оно благословлено Богом. Оно угодно Богу, потому что всякое дыхание дохвалит Господа.